Здравствуйте, друзья! Всем привет! В эфире «Водолаз Радио». И сегодня у нас в прямом эфире Андрей Турухана. Андрюха, привет!
Привет, Саша, привет все!
Привет все! Народ, кто там в чатике в нашем, напишите, пожалуйста, как звук. Мы начинаем. Значит, тема нашей программы – возвращение Андрея Турухана из Греции, где он провел 45 дней. Охотился на самых трудных в мире акваториях. Как известно, греческие акватории характерны тем, что там, во-первых, очень мало рыбы осталось, во-вторых, они самые трудные из-за того, что там большие глубины и очень тренированная такая трудовая рыба. Но не будем забегать вперед, пусть Андрюха сам про это дело расскажет. Ну, что, первый вопрос такой. Как вообще ты оказался в Греции? Что тебя туда привело?
Так, ну, 5 лет у нас, значит, у нас с тобой много было до этого передач про Испанию, про Майорку, значит, 5 лет было, 5 лет перед этим была Майорка, была испанское Средиземноморье, вот, но там я охотился с Карбонеллом, он, значит, он купил себе профессиональный большой баркас для профессиональной ловли там с сетями-переметами, 8-метровую лодку купил себе. И вот с этого сезона он стал нырять меньше, поэтому... А мне давно хотелось Грецию посмотреть. Ну и вот все, поэтому, значит, с Испанией я закрыл вопрос пока прошедшим летом. И, значит, вот мечту свою осуществил, поехал на остров Крит, в Грецию поехал. Вот так.
Ну почему именно Греция? Средиземка же большая.
Фу, так, почему Греция? Для меня основное, вот скажу как есть, для меня основное было это, не знаю, может это странно звучит, но вопрос, они по религии, по как бы, у нас православный эгрегор христианский, вот, то есть мне там легко дышится, мне там, я себя чувствую в Греции легче, чем, например, в Испании, потому что, ну вот такой вот они вот, наш, как и мы, греки-ортодоксы, они христиане, отношение к русским очень хорошее, мы, ну, по истории мы тоже воевали с немцами, и с турками много воевали, и они тоже, поэтому у них такое, к нам, к русским отношение хорошее. Вот,
какое-то духовное родство ты с ними чувствуешь, а с испанцами, я думал, ты уже с испанцами породнился.
Нет, ну с испанцами тоже очень все
они
хорошо.
Они же тебя приняли уже в свой, как бы, в свою банду.
Ну, да, там друзья, реально, друзья и среди ныряльщиков, и среди просто обычных людей штатских, ха-ха. Но эгрегор, энергетика в Испании, она не совсем православная, не совсем наша, поэтому...
Поэтому Крит.
Поэтому Греция, да. Стоп, действительно, это серьезно, то есть я чувствую разницу, не только я. Да,
хорошо,
Саша.
Хорошо. Ну, выглядишь ты хорошо по возвращении. Спрошу поэтому сразу. Ты доволен поездкой?
Я очень доволен поездкой. Я вот честно скажу, знаешь, как говорят, думал, что будет лучше, наши туристы говорят, знаешь, съездишь в какой-нибудь отель в Египте или в Турции. Я скажу так, я думал, что будет хуже. В плане рыбы будет тяжелее, в плане всего. Я думал, что будет хуже, чем получилось. Вот так я скажу. Ага, Саня, давай дальше.
Слушай, ну, подавляющее большинство ребят, подводных охотников и даже сильных подводных охотников, съездив в Грецию, максимум, чем может похвастаться, это, ну, каким-нибудь группирком, там, не знаю, на килограмм, на два. И тут как бы поделать ничего нельзя, потому что мы живем в другом регионе, охота в Греции очень трудная, все это знают. По твоим фотографиям, если посмотреть, блин, Андрюха, там здоровые групперы у тебя, дентичи, ты там оторвался вообще по полной.
Саня, я хвастаться не буду, но похвастаюсь. Я не выкладывал, я фотографии еще с реальной рыбой не выкладывал. То, что я выкладываю, это так, это как это говорят, детская присыпка все. Есть реальная рыба. Я еще не выкладывал нормальную рыбу, действительно, серьезно.
Блин,
я не постил ее еще.
Подожди, как это? Ну, ты хоть расскажешь или что? Я не понял.
Ну, могу, ну, расскажу.
Ну, какая самая нормальная эта рыба?
Ну, были групперы, там были действительно крупные групперы, там сервиолы были, амберджексоны были такие приличные, которые там, с которыми я вообще не знал, как выйти на поверхность.
Офигеть.
Я не постил этого, я ничего этого не постил вообще.
Ты в той же Греции был, в которую другие ездят?
Ну, мы об этом сейчас поговорим, Саня, давай дальше.
Ну, так что дальше? Какая самая большая рыба-то была?
Слушай, ну были хорошие группы за 10 килограммов, и не один, и там и сервиола была хорошая такая, там тоже за 10 килограммов, и там, ну вот, ну были рыбы, хорошие были хищники такие, приличные на самом деле, да.
Слушай, да, ну да, обалдеть. Да. Ну ладно, давай не будем как бы забегать.
Ну работы, Саш, ну очень много работы.
Короче, 45. ты приехал, ага. Вот так, ну вылез из машины, подошел к воде, нырнул и опа, и вытащил группера сразу такого на 10 килограмм. Или как было?
Да, твои слова бы, да богу, уши. Я, во-первых, первую неделю вообще только в себя приходил, потому что была пауза, да?
Подожди, давай сначала. Ты как туда вообще? На машине ты ездил, да?
На машине с катером, с рибом со своим, да, на машине, да, очень тяжелая, длинная дорога, но интересная. И туда через
Балкан. Пару слов скажешь про это?
Ну да, да, проехали, за рулем проехали мы с супругой 11 стран туда-обратно, проехали 11 стран. Туда через Балканы, Прибалтика, Польша, Балканы. То есть проехали, никогда до этого не был, Сербия, Белград, Македония, Греция. Вот, такая опасная дорога, потому что на самом деле, конечно, Балканы – это Балканы. Румыния, Болгария, Македония, Сербия – такие. Это, в общем, тревожные страны, где все-таки ну, довольно высокий уровень преступности и так далее. Это не Австрия, не Швейцария, конечно, не Германия. Там надо как бы быть внимательным. Но обошлось. А обратно вернулись нормально. Обратно вернулись из Греции, перешли на пароме из Игуменицы в Бари, в Италию. И значит, ну и обратно вот так, что получается, как Греция, Италия, там Австрия, что там еще, что там Австрия. Австрия, Чехия, там Прибалтика, Польша и дома. Ага. То есть 11 стран и 10 тысяч километров туда-обратно с катером. Тяжело, тяжелая поездка, физически тяжело. Но по Италии проехали полностью, очень интересно. Я
ну, свою старую... Расскажи пару слов про это. Что там интересного было, что запомнилось, впечатления какие-то...
Ну, очень сильно запомнился паром Игуменица-Бари, потому что это сообщение, фактически Турция, Албания, там, Сербия с нормальной Европой, то есть контрабанда, там, я не знаю, там, гашиш и человеческие органы вот везут вот через, вот по этой, вот по этому ручейку, вот, то есть там надо было видеть этих водителей фур, надо было их видеть, у них почему-то порезанные лица, сломанные носы, красные от гашиша глаза. Такой паром своеобразный очень. Турки, албанцы. Вот, то есть, ну, такое ощущение, что ты в 90-е попал, когда идешь на этом пароме. Хотя идешь из Греции в Италию. То есть, вроде как две цивильные страны Евросоюза. При этом народ такой, то есть, ну, какие-то уголовники. Просто паром набит уголовниками. И то, что они везут, у них трясутся руки и ноги. Они постоянно беспрерывно курят, явно ждут, что их фуры будут досматривать. То есть то, что люди везут там всякую ерунду в своих фурах, они такую хорошую не очень. Это мне показалось ну, просто явным. А в итоге...
Ничего себе, ты так прокатился весело, сколько ярких впечатлений.
Да.
Мы же
да,
привыкли,
да,
что про Европу обычно говорят, как там все... чинно-благородно.
Ну, Европа бывает восточная, бывает западная, да. Есть Швейцария, есть Австрия, а есть Албания, а есть Сербия. Ну, такие вот тоже страны есть. Разная Европа бывает. Вот там такая Европа, она уже такая там вот, там много турков, албанцев идет, таких вот. Ну, в общем... тревожно, неспокойно там очень ехать. Очень неспокойно. Надо было видеть эти лица. Лица такие там, с ножевыми травмами на лице, со сломанными носами. Ага. Ну, такие там, такие ребята. Вот. В итоге досматривали в баре в Италии, досматривали почему-то очень серьезно меня. Потому что, ну, с катером еще потому русские номера.
У тебя шрама не было на лице.
Да, наверное, я не курю.
Не куришь, подумали, какой-то подозрительный.
Очень-очень сильно шмонала полиция у меня в порту итальянская, очень серьезно, с фонариками, зеркалами, просматривали все днище машины и так далее. И закончилось все тем, что я говорю, да я подводной охотой занимаюсь, но я по-испански разговариваю, но итальянцы понимают это все там на уровне там песка, субмарины и так далее. Вот. И один из полицейских оказалось, что тоже подводный охотник. Он говорит, я тоже ныряю. Вот. И он говорит, ну и так решил меня проверить, говорит, оружие покажи, говорит, ну если ты ныряешь, тебе должно быть ружье в машине. Я вытащил чехол с ружьем, открыл ему, он увидел ружье, у меня там, ну, пачка там арбалеты, там, я не знаю, там роллеры Димины, вот, он посмотрел на ружье и понял, что я не вру, потому что, ну, ружье, ну, видно, что ружье там не детские, никакие там, не какие-то шестидесятки алюминиевые. Вот, он все, второму, который там уже залез под машину, говорит, все, оставь парня в покое, он охотник, как и мы, нормально, отпусти его.
Нормальный пацан.
И только после этого в баре, да, меня из порта выпустила вот эта вот итальянская полиция. Только после такого досмотра сурового. Ну, вот так. Ага, да, Саша.
Ага. Ну, ладно. Ну, давай вот самое же интересное. Приехали в Грецию. Как оно там все? Я уверен, что ты не сразу въехал в тему.
Ну, не сразу. У меня неделя ушла. Во-первых, ну, как бы у меня была пауза, я не был разнырен. То есть я приходил в себя около недели, и рыбы безумно мало. Рыбы не просто мало, ее...
Ну, расскажи сначала... про первую охоту.
А первая охота вообще была без катера. Первая охота меня полиция вытащила из воды, потому что был сильный... Мы были на севере, мы были в районе Ретимна, был сильный шторм, волна около 2 метра. На катере я хотел выйти на катере, чуть не перевернул рип свой, там очень высокая резкая волна такая была, короткая. И в итоге просто с буйком куда-то там я просто немножко выплыл, вышел... Вот, мне повезло, это было там, я стрельнул джека такого, около килограмма такого, именно не амбер джека, а именно джека. Вот Миша таких стреляет во Флориде, он такой, как эллипс такой, он как эллипсообразный джек. Ну вот джек, они такие на Бали есть, понял, да?
Ну понял.
Понял, обычного джека я стрельнул в районе килограмма, да с резинки хорошая рыба, то есть нормально можно поесть. Но вызвали полицию, приехала портовая полиция, и меня из воды выгнали, потому что был сильный шторм, и они посчитали, что...
Тебя спасать это... потом еще придется, да?
Да, да, они начали орать, что-то махать, свистеть какие-то свистульки, как судьи на футболе, показывать мне, что быстро уходить.
Желтую карточку тебе стали показывать, или красную?
Да, там камни такие, знаешь, там прибой такой 3 метра, и они меня, короче, выгнали, чтобы я, короче, выходил оттуда. Вот. Ну и вот на этом охота закончилась, но я успел рыбку стрельнуть такую, покушать на ужин, ну и вот. Ну,
то есть ты уже на первой охоте ты был с рыбой, да?
На первой охоте, да, я стрельнул джека в районе килограмма, и, ну, такая береговая охота, то есть я охотился там до 20 метров там. Угу. Вот. И потом неделю... Я начал нырять, групперы были все время какие-то, ну, небольшие, там, я не знаю, там, килограмм.
Ну, начал нырять, это как-то слишком общее, давай-ка поподробнее.
Ну, уже с катером, с рибом нормально.
С катером, куда ты выходил, на какие акватории, глубины там и так далее.
Явки, пароли.
Где рыба, да, под каким камнем?
Ну, в районе Ретимна походили, да, там, в принципе, рельеф есть камни. Вот.
Походили, ты с местными там, что ли, как-то кентовался?
Нет, как раз местных. Я, кстати, вот все говорят, Греция. А я очень мало видел там подводных охотников. Либо какие-то ребята вдоль берега ныряют с буйками. Ну, такие виды, что
ребята серьезные. Там с аквалангами, я так понимаю, рыбу-то колбасят.
100% это все есть там, да. Вот. И я видел реальных, вот я за все время, сколько там был, видел профессионалов, я видел, что мы пообщались, это было видно, по ружьям, по всему на рыбе ребята там. То есть явно люди профессиональные, 2 грека. Я видел вот, ну, вот одних ребят таких, я их много раз видел, мы пересекались с ними на акватории. Вот. Я видел всего таких одних профессионалов, реально, которые, ну, было видно по ним. Там.
Может, просто на Крите их нет?
Ну, потому что на самом деле Крит не Кипр и не там и ничего-то еще. Там на самом деле, мне сразу сказали греки, что типа, парень, ты вообще не туда приехал, потому что... Во-первых, ну, как бы, рыбы безумно мало, и очень много рыбаков, промышленных рыбаков, которые ловят рыбу сетями и переметами. Очень много их, просто какое-то безумное количество. То есть, там такой момент, что вот находишь что-то такое интересное, какой-то кусок, там какие-то камешки, там что-то интересное, там стоит сеть, там сразу стоит там на 200-300 метров сеть.
Слушай, а ты что-то хочешь сказать, что где-то в других местах в Греции может быть лучше? В этом плане.
Фиг его знает, я особо в Греции никогда не охотился.
А почему Крит тогда?
Ну, вот, не знаю, вот мне хотелось на Крит. Я там был, да, 10 лет назад там был. И там очень красиво, там очень красиво. Там старинные монастыри очень красивые. Мне там хотелось побывать. И я там когда давным-давно, 10 лет назад охотился, и мне показалось, что там очень круто. Мне так показалось. А сейчас уже, когда я начал охотиться, то есть там у меня были охоты, когда, например, я 3 часа ныряю, 3 часа без остановки, 40-45 метров я ныряю, да, вот, и я вообще ни одной рыбы не вижу, вообще ничего, вообще пустыня, 40-45 метров я, причем там какой-то рельеф, там какие-то гроты, какие-то камни, там ласточки плавают, какие-то вьехи, эти попугайчики, там какие-то с ладошку, ну, то есть, а вот ничего приличного, ничего. Часами пустыня. Такого, конечно, я не ожидал абсолютно на такой глубине. Ага, да, Саш.
Да, ну я немножко отвлекусь, чтобы поприветствовать ребят, кто с нами сейчас, кто слушает нас в прямом эфире. У нас здесь сейчас, так, Севастополь, Германия, Одесса, Киев. Так, что еще, кто еще? Финляндия, Владимирская область, Черкассы, Украина, еще Севастополь. Так, вижу, что Дима Левский нас слушает.
Опа, Дима, привет, дорогой.
Да. Так, ребята, кто еще там подключается, присоединяется к нашему чатику, значит, пишите, кто откуда, пишите вопросы к Андрею. Так, ну а мы погнали дальше. Андрюха, ну, естественно, ты вот сейчас рассказываешь, и наверняка, когда ты приехал, тоже ты в уме сравнивал все-таки с Майоркой, да?
Конечно, опыта. Ну, конечно, 5 лет Майорка была до этого.
Отпахал, конечно, конкретно 5 конечно. Лет на Майорке. И, да. Ну, и вот скажи в плане сравнения, какие сходства, различия, что вообще?
Сходство совершенно четко, потому что мы с испанцами мы списывались. Мне Педро присылал там с ребятами, с Хави Лопесом, присылали мне фотографии оттуда, чего они стреляли этим летом, потому что первый год мы отдельно охотились и с Карбонеллом, и с Хави и так далее. Они прислали мне своих, там группер Дентичи, я что-то присылал им свое. Вот. Обменивались мнениями. Короче, вот история вот какая по сравнению с Майоркой. Там на Крите конкретно на Крите, очень много промышленных рыбаков, очень много ловят сетями и переметами. Очень много этих баркасов. То есть я скажу так, вот, чтобы было понятно, да? Мало того, что ты находишь интересный какой-то кусок, и там обязательно будет стоять сеть, там будут эти сраные канистры долбанные торчать, ну, на которых поплавки они ставят вместо на сетях, поплавки в виде канистр обычных из-под бензина. Ну, чтобы их не переехали, там, не намотали на винт, да? Uh-huh. Вот. И был момент, чтобы было понятно, насколько все плохо, был момент. Я лежал на Дентичи, нашел интересное место. Там были Дентичи, глубина была 43 метра. И на меня вышел Дентич такой, ну вот я не буду врать, килограмма 3-3,5. Очень хорошая рыба. Вышла причем вообще, ну вообще в формате поражения полностью. У меня был 90-й роллер Димин, то есть спокойно я мог его стрелять. До него было где-то 4 метра. И шел он не быстро явно как бы. Ну хорошо там все было. Вот я скажу так, я не смог стрелять. Я не смог сделать выстрел. Хотя рыба габаритная, 3,5 килограмма, вышла хорошо ко мне боковой проекцией. Вот, потому что я лежал около камня, да, и рядом был еще камень. А рыба вышла где-то на 10 часов от меня. Вот. Так вот, между этими двумя камнями слева, я думал, что рыба выйдет более-менее ну, во фронт, то есть где-то на 12 часов я ожидал выход. А он вышел сбоку, неудобно. Так вот, вот между этими камнями было натянуто три зацепленных перемета капроновые веревки, 3 штуки. Офигеть. Вот так, что я понял, я без проблем его стрелял, я бы его, ну, как бы, я попал бы в него, да? Вот. Но при этом я точно понял, Дентич после выстрела, если не килшотить его, а по Дентичу никогда непонятно, сможешь ты килшот сделать или нет, вот, и как бы... Я точно понял, что на этих 43 метрах он мне сейчас все замотает вокруг этих переметов, гарпун, линии и так далее, все у меня. И потом я понял, мне придется нырять вот на эту глубину и эту рыбу разматывать, резать эти переметы. Я не стал стрелять, просто не стал стрелять, потому что я понял, что гимор будет намного больше, чем эта рыба. Три зацепленных перемета в одном месте. Три капроновые веревки.
Похвальное решение.
Да, да. Мне очень эту рыбу хотелось. Вот бывает, вот я увидел его, мне его захотелось. Бывает, что
ты говоришь. Говорит о том, что все-таки у тебя голова работает.
Да, но 43 метра глубина, лёжка тяжелая, еще такая вода холодная. И там такое место было слабо освещенное, оно такое темное. Там был я под ступенью под серьезно лежал. И, короче, я понял, что придется в эту черень потом нырять за 40 и его распутывать. А капроновые веревки, они еще с крючками, эти переметы, на них крючки. А цепляться на 43 метрах за крючки, это совсем не входило в мои планы, блядь.
Да, крючки...
Я просто не стал стрелять, то есть вот такое количество говна этого на дне, что у меня просто не было возможности даже выстрелить.
То есть вот. В этом плане Майорка все-таки по цивилизованию, да?
Так? Я не видел, я на Майорке, я не видел такого количества рыбаков, вот профессиональных рыбаков, которые не охотники, а которые такие вот рыбаки, которые, ну, сетями, переметами там ловят. Такого количества... На Майорке вообще выдается 100 лицензий, около 100 лицензий на весь остров, и ты можешь приобрести лицензию, только если умирает другой рыбак. Там такого нет. А тут просто шквал, здесь все в сетях, все в этих переметах. На Майорке такого нет, беспредела. Угу. Я не понимаю, как они регламентируют в Греции вот эту ловлю. И еще отличие, ты меня спросил, какое? Отличие грустное. Вообще нету горбыля. Правда, на Кипре тоже мне сказали местные, что нет скорбины, нет горбыля. Вот. И очень есть сарга и зубарь, но настолько мало, потому что он идет в сети, видимо, сильно. Он такой активно плавающий, все-таки рыб такой. Фактически нету сарги и зубарей. Очень есть, но очень-очень-очень мало. Значит, за полтора месяца я видел и стрельнул одного горбыля на 750 граммов за полтора месяца. Я видел одного. Ну, это была пара, там один поменьше, побольше, я стрельнул его. И то это было 38 метров глубины. Вот одного горбыля я видел за полтора месяца.
Знаешь, Андрюха, я сейчас скажу грустную вещь, но у нас на Черном море, вот, по крайней мере, здесь у нас на Черноморском побережье Кавказа, вот по горбылю примерно такая ситуация уже вот сейчас начинает прослеживаться.
Да ну что ты, Саня, да ну, я же все-таки когда-то в соревнованиях-то принимал участие, я же помню, там полно горбылей, особенно у Триш и так далее, да ну не, ну, тут
динамика
вообще...
Динамика очень плохая.
Динамика по-любому будет плохая, потому что горбыль, в общем, по-хорошему рыба тупая. Рыба-то тупая, это же тебе не дентич там, и там, она такая вот, то есть ты ее под камнем нашел, и у тебя фонарь, ну все, до свидания, привет собакам, ты его подстрелишь. Он никуда там особо от тебя не прячется. Там. Вот, то есть вот так. То есть рыбы оказалось даже меньше, чем на Майорке. Нет скорпен вообще. Не то, что я не видел, а я не видел, чтобы это они продавали, чтобы они были где-то в ресторанах ни разу. Горбылей нет вообще. Ну вот, ну если считать, ну одну рыбу я видел за полтора месяца. При том, что обычных групперов было достаточно. И желтых, и черных, и бурых, соответственно, больше всего, да? И mm-hmm. были дентичи, и все, что хочешь. Но вот горбылей нет, сарги нет. То есть эта рыба вся выловлена начисто. Начисто промысловыми рыбаками такими. Да, Саша, давай дальше.
Хорошо. Ну, обрисуй все-таки свою тактику. Здесь у нас, кстати, в чатике спрашивали ребята про как, твою любимую тактику охоты. Ну, я немножко перефразирую вопрос. Наверняка ты разрабатывал какую-то тактику именно для Греции, именно для Крита. И что это была за тактика, как ты действовал?
Ну, круто, конечно, сказать, что я разрабатывал тактику
для Греции. А что ты, приехал, вот оно море, все, погнали нырять.
Ну, какой тактики? Ну, все одинаково, но многие годы на Средиземке. Обычно средиземноморская охота. Ныряй глубже, смотри, что там есть, ищи какие-то места.
Не было тактики, но...
Нет, никакой тактики.
Ты выбирал акватории какие-то определенные.
Ну, я смотрел, чтобы хотя бы, чтобы не песок был, потому что на самом деле на Крите очень много песка. Я искал, чтобы конечно, какие-то камни, чтобы был какой-то рельеф, потому что нырять там...
По картам смотрел, по берегу смотрел?
Ну, у меня был этот, у меня, да, в лодке стоит электроника, стоит карплоттер, плюс, конечно, я вижу, скалка есть какая-то и на берегу, какие-то мысы. То есть у нас была одна охота, вот если географию взять, да, я когда курсором замерил, я сам в шоке был. Мы были от берега, в 24 километрах мы ушли. Ого. Я нырял от берега, 24 километра от берега мы ушли, вот, значит, охотиться. То есть, ну вот так, да. там острова, не острова, но именно вот где я, где был слип и где я спускал рип, мы ушли 2-4 километра в море. Вот. А в основном охота такая, что в среднем это ну, 5-6 километров от берега в основном приходится уходить. Там очень плавный набор глубины. То есть выходишь на глубину где-то там, ну хотя бы, чтобы было там 30-40 метров, чтобы были глубины. Ну и там что-то ищешь, там что-то смотришь. И много очень. Были вот такие вот были охоты, когда мне говорят местные там, вот туда иди. Вот там якобы хорошо, я туда иду, там из Ретимна прямо из порта скидываю на слипе риб, да, иду, вот, прихожу, да. Вот визуально красивенные скалы на берегу, очень красиво. Начинаем смотреть, там какие-то мелкие камушки на дне, вот, то есть какой-то рельеф есть, когда-то наверняка там была рыба, но 3-4 часа ныряю и вижу там какую-нибудь стиру там одного желтого группера, там стреляю там, я не знаю, там на килограмм, на полтора, и все. 3-4 часа, а нырять приходится плюс-минус 40 метров. И все, и вообще ничего больше не вижу. Вообще ничего. То есть ласточки, и даже сраные этой саргини, все-таки вот на Майорке, там все-таки ныряют такие глубины, там ты все равно, ну, я часто саргу, даже вроде килограмма, даже не стреляю. Угу. Я выхожу на рельеф, то есть плавает несколько сарг по 700, по 800 даже граммов. Близко, в зоне поражения. Я ищу что-то интереснее. Тут таких вариантов не было. Тут 3-4 часа можно пронырять, серьезно, упороться в говно. И при этом у тебя будет там один вариант стрельнуть там одного окуня какого-то там. И то, который будет там в жопе дым, который будет тебя видеть там за 15-10 метров. И который будет страшно от тебя валить. В общем... Да, действительно, охота очень-очень тяжелая.
Андрюха.
Да,
Сань. Да-да, заканчивай фразу, я, извини, прервал.
Да-да-да, ну а и рыба выдроченная, очень ушлая рыба, очень ушлая, просто, которая... Я вот даже разговаривал с супругой, я говорю, бляха-муха, да что ж такое-то? То есть уже когда месяц прошел, уже много было всего настреляно-навалено, я говорю, блядь, да что такое, почему у меня фактически ни одной легкой рыбы? Я за месяц не нашел ни одной легкой рыбы. Ну, бывает, что вот, ну, открытая рыба как-то стоит. Очень легко ее стрелять. Все какое-то, знаешь, вот... Так, то есть, та рыба, короче, легкая, ее все убили и сожрали, и поймали. То есть, вот остались только, сука, ушлые такие твари, понимаешь, которые уже... Которых вот до меня вот все вот эти многие-многие рыбаки и охотники не смогли стрельнуть. Вот мне оставили только это вот. Самых таких подонков, понимаешь, которые уже вот ушлые до предела. Я говорю, прошел месяц.
Ну да, совести, конечно, у этих групперов явно нет.
Да-да, прошел месяц, я говорю, ну хоть бы чего-то легкое, халявное. Хоть
бы какой-нибудь нормальный группер подошел бы.
Да, который бы вылез спокойно.
Вылез бы нормально, как просто.
Даже
как...
нет, ну на больших глубинах рыба все равно спокойнее немножко, понимаешь. А тут... Ну, очень все грустно и очень тяжело. Давай, Саня, дальше.
Слушай, я тебе периодически буду перемежать твой рассказ и свои вопросы вопросами, которые ребята нам в чате скидывают, когда они по теме. Хорошо? так вот, значит, тебе задает вопрос Илья Хуртин. 40-45 метров. Какая задержка? Каково падение на эту глубину? 5-7 махов ластами и дальше падение ко дну? Или же более активный заход, каков выход и по поводу страховки?
Ну вот смотри, да, очень хороший вопрос на самом деле, вопрос правильный. Значит я в этом сезоне глубоко вообще не нырял. То есть у меня максимально, я нырял до 50 метров охотился, точнее не нырял, а охотился. Когда мы говорим охотился, чтобы там, потому что есть люди у нас любят, там, знаешь, там, я там охочусь. Я имею в виду охочусь, я и беру зачетную рыбу. То есть групперов, группер зачетный в Греции, бурый, там, желтый, черный, любой, там, стира, неважно, от 45 сантиметров, это регламент. Если у тебя, сразу вот оговорюсь, если у тебя, у меня портовая полиция меня обыскивала об этом позже, все серьезно очень там, вот. Если у тебя найдут рыбу, которая меньше 45 сантиметров в длину группер, а это приличный, в общем, ну, представь себе, 45 сантиметров, почти полметра. Если тебя найдут группера, который будет даже 43 сантиметра, и меня об этом предупредили сразу в полиции, в порту, вот, потому что перед тем, как начать охотиться, я пошел туда, говорю, ребята, что у вас вот вообще как? Потому что, надо понимать, в Греции лицензий нету. Действительно, лицензии отменены. Вы приезжаете, вы охотитесь, у вас должен быть буй, но если у вас найдут группера, другую рыбу хер с ней. Но если у вас идут групперы, это такая вот у них священная корова, потому что рыба очень дорогая, очень-очень ценная. Вот. Если у вас идут групперы 43 сантиметра, с линейкой, блядь, будут мерить. Это я без шуток говорю. Вот. Штраф 600 евро. 600, сука, евро. Вот. И никуда не деться. Вот. То есть это считается жестким браконьерством. Вот. Так, к чему все это я, да? Ага, да. И когда я говорю, что вот если там охотимся 40-45 метров, это я говорю, эти глубины, где я беру вот эту рыбу, то есть зачетную рыбу, то есть которая легальная и разрешенная. Вот. Хотя у них странно, у них вот по рыбе, у них такие даже плакаты в полиции висят. Там всякая разная рыба. И прямо около нее такие, как линеечки, напечатанные прямо как линейки. У них, например, дорадо. Дорадо. Тоже ценная рыба, тоже очень вкусная. Дорадо разрешена добыча с 18 сантиметров. Это маленькая совсем. Ну, представьте себе 18 сантиметров. Ну, что такое, 18 сантиметров?
Сингеля даже такого стрелять не будешь.
Это очень маленькая рыба. Потом у них денчич разрешен с 20 сантиметров. Я говорю, а что у вас, а почему у вас, говорю, по групперу? Вот, например, на Майорке 42 сантиметров группер. В Греции 45. Я говорю, подождите, ну хорошо, у вас бурый группер, я вот в полиции разговаривал, в портовой полиции, с начальником департамента рыбалки. Очень жесткий дядька. Вот, я говорю, хорошо, бурый группер вырастает, я не знаю, там до 30 килограммов, да, там. Ну, понятно, там, это логично, ни вопросов нет. Но говорю, а стира желтый группер, он 2-2,5 килограмма, это уже огромная рыба, потому что, ну, даже там на Сиросе, там, на чемпионате мира, там, по-моему, 600 кило, там, да, не помнишь ты сколько, по-моему, 600 кило там стира начиналась за счет от 1,5 килограммов, да? Или там черный группер. Они не вырастают до таких размеров. Я говорю, блядь, у вас что, тоже 45 сантиметров? И на других групперов? Он говорит, да. Я говорю, ну, вы понимаете, что это неадекват полный, потому что, говорю, буры, понятно, они гигантские рыбы, это разные рыбы, разные, как бы, семейство одно, да, каменного окуня этого, да, но, говорю, ну, рыбы-то, ну, как бы, рыбы-то разные по своей физике, по физиологии, по строению. Он говорит, ничего, они более худые и прогонистые, ничего страшного, 45 сантиметров, найду меньше, 600 евро штраф. Я говорю, все, понял, я говорю, больше не обсуждаем этот вопрос. Дорадо 18 сантиметров, очень маленькую можно стрелять. Денчич 20 сантиметров, это маленький денчич, никто таких денчич не стреляет, 20 сантиметров, представьте себе. Это маленький совсем денчич, это денчич на, я не знаю, это, наверное, грамм 400. Я таких денчичей там, не знаю, там, не видел таких маленьких почти никогда. Ну вот. То есть вот так. И запрещена охота с фонарем.
Ты что-то как-то плавно съехал на какие-то запреты. Давай, мы же про технику нырка.
Про технику нырка. Значит, про технику нырка. Я гребу до конца. Я стараюсь грести до конца, потому что мне кажется, мне так легче. Я почти до конца работаю ластами. Я не люблю просто в отрицаловке валиться. Не очень мне это нравится, потому что меня это запарывает.
Ты с пендалой нырял?
Я нырял и так, и так. И с пендалой, и с постоянным весом много тоже нырял.
Ага. А как, в каких случаях так, в каких так?
Ну, когда совсем глубоко, когда надо хорошо за 40 нырять, конечно, я нырял с пендалой. Вот. А до 40 нырял, очень много охот, нырял с постоянным весом, просто с ремнем и все. Вот в этом сезоне. Было много охот, просто нырял с постоянным, в константе нырял.
Задержка вот. Сколько получалось?
Я коротко ныряю, у меня там, раньше я был там совсем еще юный, у меня были там до 3 минут нырки, сейчас у меня там, ну, если прямо вот я задерживался там с дентичами, когда мучился, ну, 2.10, у меня нырок там 2.10, это для меня очень длинный нырок, 2 минуты 10 секунд, это для меня очень длинный нырок.
А средний?
Средний, да, я не знаю, 1,5 минуты, 1:40.
Ага, и какой выход? Ну, в смысле...
Выход с самбой.
С самбой, хорошо.
Шучу, какой выход тяжелый выход.
Ну, я понимаю, что ты просто там без фанатизма так не пересиживаешь.
Без фанатизма, никто меня, я ни с кем. То есть до этого у меня все время с испанцами, там каждый день соревнования, там каждый день чемпионат мира, как мне и Карбонел всегда говорил. Говорит, а что, говорит, у нас каждый день свой чемпионат мира, мы соревнуемся там с друг с другом на самом деле каждый день. А здесь, ну что, я один, мне соревноваться не с кем. У меня свои задачи, которые я, в общем, почти все время выполнял. 1-2 зачетных рыбы в день. Даже и перевыполнял, то есть, на самом деле. Ага. Вот.
Что по поводу страховки?
Да ничего, что у меня же супруга рулила катером, большое ей за это спасибо. Какая страховка? У нее не хватит сил, меня даже в катер затащить, если я блокану. Угу. Никакой страховки. То есть я нырял там до полтинника, ну, сам как-нибудь.
Ага.
Поэтому аккуратно, поэтому без фанатизма. Пару выходов было сложных, тяжелых. Вот там вот с дентичами я там и с групперами, такие, которые были там 44-45 метров, там за полтора месяца буквально, ну, по пальцам пересчитать тяжелые. Когда я работаю на дне столько, что я когда заканчиваю, я отрываюсь от рельефа, я не понимаю, смогу я выйти без блокаута или нет наверх. У меня вот в голове так... Я сам понимаю, что непонятно, чем нырок закончится у меня, потому что я, ну... Очень. Дело даже не в длительности, это в сроке, это у меня максимум 2-2-10, но очень много физики на дне. Когда группер, надо там как-нибудь с ним работать, там он сложный, надо его как-то вытаскивать, и ты из грота. То есть, ну, это по пальцам пересчитать одной руки. Это может быть таких, это 5-6 нырков было, когда я наверх иду и не понимаю, смогу я нормально выйти или нет, без, хотя бы без самбо и так далее. Но это, ну, 5-6 нырков таких было со сложными рыбами. Вот так, Саша, да, грибу до конца. Вопрос еще был, значит, что там?
Подожди, вопрос такой, вот, кстати, хороший. Женя Мудрик тебя спрашивает. При глубокой охоте по каким признакам своего самочувствия ты определяешь, что на сегодня хватит?
На сегодня хватит?
Да, именно, что на сегодня хватит, что все, как бы, пора уже.
Ну, темнеть начинает. Красавчик. Я вижу, что, слышишь... Смотри, дело в том, что на глубине же вообще темно.
Он имеет в виду параметры гипоксической нагрузки. Вот он тут прям...
Ну, часто, конечно, часто этот металл, вот вкус металла.
В глазах темнеть начинает.
Да, слышишь, в глазах или вообще солнце заходит. Как про боксеров, когда, говорит, я бы еще боксировал, но просто свет выключили, говорит, а включили, я уже в раздевалке лежал.
Да, вот. Не, ну серьезно. Да.
Значит, на сегодня хватит, когда? А когда? Сейчас я тебе скажу. Ну, металл появляется. На самом деле, во рту появляется такой все равно металлический привкус. Немножко. И когда хватит? Подожди, когда я устаю? Вот когда действительно устаю.
Когда в лодку уже вытаскивают просто это.
Не-не, ну это же не соревнование. Это вот с карбонеллом вот такой вот, когда уже нет сил уже в лодку залезть.
Лодочник там, тебя просто вытаскивает.
Да, а когда на самом деле? Ну, начинает падать мотивация, интерес начинает падать.
Ну нет, здесь имеется в виду параметры физического состояния.
По физике, да фиг его знает. Да,
когда просто надоело, это понятно.
Начинает, мозги сами дают. Когда ты начинаешь уставать, тебе мозг сам, то есть ты тебе хотя бывает заводишься, но фиг его, я не знаю.
Ну ладно.
Долго можно нырять, на самом деле.
Короче, как темнее, все понятно. Или в глазах, или просто на улице.
Все равно спортивно. Со спортивным прошлым, понимаешь, там уже когда заводишься, там уже долго можно нырять. Хрен его знает. Обычно все равно ориентируемся, если во второй половине, то начинает темнеть, солнце начинает закатываться, под водой темно. Если в первой половине, то я обычно какие-то задачи ставлю. То есть надо одну-две зачетных рыбы стрельнуть. Или одну хорошую. То есть ты ее стреляешь, ты знаешь, что у тебя в холодильнике на вребе есть рыба.
А если ты в начале охоты план выполнил?
Бывает, да, я расскажу, да, и такое бывает. Давай дальше, Саш, да. Ага, то есть на самом деле...
Ага. Вот хороший вопрос тебе задает наш слушатель из Одессы, Рэй Роберт Джуниор.
Угу.
Такие глубокие охоты
Привет,
влияют...
Роберт.
Да. Влияют ли негативно на здоровье в повседневной жизни?
Мне очень позитивно влияет на глубокие охоты, потому что чувствуешь себя классно после этого. Это такая супермедитация, ты от всего отключаешься. Вот, это стирает все проблемы прошлого негативные. Надо читать, вот как у Джо Витали, есть такой вот, который фильм «Секрет» Джо Витали. Слышал ты такой?
Нет.
Фильм «Секрет» был Джо Витали. Ну, фильм «Секрет» известный такой, известный фильм. У него книга еще интересная такая есть. Ну, ладно. Он говорит, что стирает негативные воспоминания прошлого черника и малина. Вот еще глубокая охота. Она стирает все проблемы прошлого.
Ух ты, круто.
Да, да. У меня лично.
Узнаю, что... Андрюха, я тебя узнаю. Ты не можешь так... Чем мне нравятся с тобой программы? В том, что ты не ограничиваешься техникой или рассказами о том, что было, но философские нотки обязательно всегда будут.
Не-не-не, глубокая охота – это круто. Это такое отключение от всего. Это просто... Это супер медитация. Это чистая медитация на самом деле. И надо успокаиваться, и тормозиться, и как черепаха замедляться. Вот. Так что, на самом деле, я считаю, что это только хорошо. Ну, память рубит, конечно. Я чем больше, вот чем у меня больше сезонов глубокой охоты, тем у меня хуже становится память. Вот. Ну и ладно, зато и плохого не помнишь.
Ну, правильно, как говорят про подводного охотника, что парень неплохой, только сытый и глухой, да?
Так, ну здравствуйте, приехали. Ты что-то очень упорно. Как этот, А, как бабушка говорит: внучек, а как зовут того немца, который сводит меня с ума? А он говорит: Альцгеймер, бабушка.
Это у нас есть подруга, она пришла как-то в аптеку купить лекарство от памяти. Да. Это реальная история. Стояла в очереди, и это самое. Когда ей очередь подошла, она забыла, как называется лекарство.
Ну, там нормально.
Ржала, совершенно. Вся очередь ржала.
Ну, это реально.
Вот говорит, так. Лекарство от памяти.
Я думаю, память. Я думаю, что память. Вот правильный ответ на этот вопрос. Все-таки мозг остается долго без кислорода. Я думаю, единственное, что страдает все-таки при глубокой охоте, мне так кажется. Я уверен, я это чувствую по себе. Это память. То есть мозги, конечно, страдают. То, что находится серьезно без...
Склероз без... вылечить нельзя, но о нем можно забыть.
Да, да. Наверное, память. Вот это, наверное, единственный минус. А в остальном вообще кайф. Это, на самом деле, глубокая охота. Это кайф, потому что...
Ну, понятно. Все плохое забывается. И,
да, да. Это чистая, такая... вот в моем понимании, чистая медитация.
Хорошо. Значит, американский актер Джим Керри спрашивает, как ты продуваешься? Советы описания.
Я продуваюсь тупо, у меня тонкие евстахиевые, я продуваюсь рукой. К сожалению, на автомате я не ныряю, мне не продуться на автомате. У меня физиология такая, что, к сожалению, мне приходится дуть рукой, и это, конечно, минус, это не есть очень хорошо, но это так.
Это вот, так. Кстати, Дима Левский тут пишет, что про память 100%, и не только при глубокой охоте.
Да, да, ну Дима знает. Диме еще раз привет. Дима красавчик, молодец. Вообще, я все время смотрю, он мне такие трофеи присылает, их судаков каких-то гигантских. У меня все время жена говорит: вот, смотри, вот это.
Вот где рыба-то нормальная, вот она где водится.
Вот люди нормально охотятся круглый год, и у них есть что покушать.
Дома, да, есть рыба хоть. Хорошо.
Давай, Сань, ага.
Ладно, погнали дальше. Какую рыбу ты подстрелил впервые там?
Слушай, да, вот на самом деле эта поездка, она, блин, на самом деле, там даже две рыбы было. Две, там я подстрелил, от которых я, честно говоря, очень сильно кайфанул. Это я подстрелил большого черного группера, зачетного в районе там даже или больше, ну, в районе 3 килограммов черный группер. Я вышел фотографии, причем удалось сфотографировать его, пока он был живой. Я тебе не высылал эту фотку. Потрясающая расцветка, очень сложная плавающая рыба, она никуда, как стира почти, она никуда особо не прячется, она просто, блядь, уплывает, как дынич от тебя. Чудом там пришлось там очень сложно маневрировать, там финтить с ней, но взять ее удалось. 38 метров глубина была. Вот черный группер, большой такой, впервые вышли фотографии. Невероятно красивая расцветка у него, просто. Вот. И впервые я пострелил тачану. Группер тачана, очень тоже интересная хрень такая. Тоже зачетный, большой. И тоже плавающий, тоже типа стира рыба. Тоже вышли фотографию. Он такого цвета поноса. Это рыба цвета поноса. Тоже группер, у него нижняя челюсть длиннее верхней, он коричневого цвета, я не знаю, как он называется, тоже на Майорку к Петру Себастьяновичу отправлял фотографию, он мне вот прислал ответ, как эта рыба называется. Называется группер тачана, вышли фотографию. Он весь такой светло-коричневый, после убийства, в отличие от других групперов, в отличие от бурого группера, он как человеческий труп костенеет, становится деревянным. Просто деревянным, как доска становится. Такая вот у него физиология у этого тачана. Ну, я пришлю тебе фотографию. То есть, вот две рыбы, тачана и такой черный группер большой, которых я до этого... Я черных стрелял на Кипре, но не таких больших. Этот такой прям зачет. Прямо два раза зачет. Ну вот, да, две рыбы, тачана и черный группер, да, впервые. Ага, давай, Саня.
Расскажи, как ты взял самую крупную рыбу этой поездки?
Так, самую крупную рыбу для поездки. Слушай, и одна из самых крупных, и одна, ну там был несколько групперы были большие, но Ну, они просто в рельефе стрелялись, там ничего, в принципе, такого особенного. Очень интересно. Я стрельнул Сильвиолу Амбер Джексона. Вот. Очень интересно стрельнул. Был Амбер Джек, такой на десяточку. Вот. И он, значит, тоже... А я тебе выслал. Амбер Джек у тебя есть, я тебе высылал, да, его?
По-моему, нет.
Ну, я тебе на WhatsApp, по-моему, высылал. Нету? Ну, вышлю. Там очень интересно это было. Значит...
Групперов Дентичи высылал.
Хорошо, значит, с Амберджеком вот какая история была. У меня был на 39 метрах был крупный группер. Вот. Группер был реально на пятнашку. Вот. Но очень сложный. Там был рельеф, очень сложный проходной рельеф. То есть рыба в него заходит и сквозняком уходит. Она там не останавливается. Вот. Очень сложный проходной рельеф был. 39 метров воды было. И я за этим группером полез. Был очень хороший солнечный день. На дне, там очень красивый рельеф, такое было место, с белым песком. Песок отражает солнечный свет. Там было светло, потому что я не люблю нырять вот в темень в эту. Бывает, что ступени высокие, и они солнечный свет по касательной закрывают. И тебе приходится под ступени нырять вообще в черноту. Ты вообще почти не видишь, куда ныряешь. А там было много белого песка, и было очень светло, было очень красиво. Вот. И... Причем я сразу сказал супруге, я говорю, здесь может быть... Либо дентич, либо амберджек, какая-то такая вот плавающая рыба. Вот, как-то так мне вот это место сразу понравилось. Там был группер в районе 15 килограммов. Он от меня ушел без вообще шанса атаки, как говорит Александр Федорович. Вот, но я залез вот эти, на 39 метров. Там было несколько камней с большими промоинами. Я туда полностью залез по ласты. Этого группера пытался найти там. Вот. И, короче говоря, когда я вылез оттуда, из-под этого камня, вот на всю этот кипиш, подошла Сильвиола, подошел Амбер Джексон посмотреть на это все. Вот. И я вылезаю и смотрю, вот против часовой стрелки идет Амбер Джек, такой приличный Амбер Джек, и смотрит на меня, и так, знаешь, так кокетливо, и кокетливо смотрит на меня. Вот. А у меня-то Димин роллер 90-й. Понимаешь, в чем дело? У которого возможности фактически не ограничены. Вот. И поэтому такая была блювотер небольшой. На глубине 39 метров был небольшой такой блювотер. То есть я с ним немножко в толще поиграл. Воздух еще чуть-чуть был, хотя его было мало, потому что я перед этим уже там паласто залезал, там ползал в этой дырке. Но немножко еще оставалось, я с ним немножко там позаигрывал, и появилась возможность выстрела. Я выстрелил. Вот, выстрелил я, я его не убил, я пытался попасть куда надо, но попал выше позвоночника, и я его не убил, он мне катушку съел всю полностью, 40 метров у меня, он кевларового шнура съел, 45, наверное, даже, там у меня где-то, нет, может, больше, не знаю, короче, всю катушку он съел моментально у меня, и у меня, я немножко было неприятно, я думал, что я не смогу подняться, потому что, ну, сороковник, я думал, что мне не хватит вот этой веревки подняться, но с трудом я смог подняться, поднялся. И мне из риба супруга кинула второе ружье. Вот. И уже с арбалета соморовского, с простого, я уже его вторым выстрелом успокоил. Вот. Это был очень красивый выстрел. Самый такой запоминающийся. Ну, вот за эти полтора месяца вот, этот, вот, очень красиво удалось взять этого Амбер Джексона.
Давай, раз уже про это дело заговорили, смотри, тебе... Прислал вопрос Роман Петченко, знаешь, такого охотника из Севастополя. Ага. Он в составе сборной России выступал. Ага. Значит, вот Роман тебя спрашивает. Зачитываю. Андрей, во-первых, с прошедшим тебя днем рождения.
Спасибо большое.
Ты давно являешься активным пользователем ружей Димы Писарева. Это вопрос. Угу. Интересуют результаты твоих тестов роллеров разной длины на различных акваториях. Я так понял, что ты в основном пользуешься 90-м ружьем как универсальным. Каково твое мнение относительно роллеров 100, 110, 120, ибо основной минус противников роллергана основан на его парусности при проводке. Что дал срезанный упор на метровом? Какие гарпуны предпочитаешь? Диаметры и флажки?
Сложный вопрос какой. Ага, спасибо большое. Он интересный, но сложный. А на самом деле, я на Майорке использовал 85-ку Диме. Ну, во-первых, так, с самого начала. Диме Писареву привет огромный. Значит, я просто фанат его ружей. Я фанат его оружия, и на самом деле считаю его оружие абсолютно, знаешь, говорят, это абсолютное зло. А я Димина оружие считаю абсолютным добром. Но мне очень нравятся его роллеры за точность, за его, вот это, за его спусковую систему, которую он сам каким-то чудом делает, потому что она очень мягкая. Вот. А когда стреляешь плавающую рыбу типа Дентича, нужен очень плавный, очень мягкий спуск, это факт. Вот. Да и вообще хорошо, когда спуск мягкий. Вот. И этот, как называется, мне очень нравится оружие. Значит, на Майорке я охотился почти весь прошлый сезон 85-кой. Этот сезон у меня почти полностью был с 90-м Диминым роллером. То есть основное первое ружье, вот первое ружье, когда, ну, такое как бы, когда надо стрелять на дистанцию, у меня 90-е. 90-е ружье. У меня там стояли, и бывает, что семерка стоит, гарпун, он тяжелый. Бывает, что 6,7, 6,5, гарпуны разные стоят. Не знаю, флажки, обычные флажки, фиг знает, они у меня ломаются постоянно. Вот, я их сам переклепываю. Потом у меня не было заклепок, сейчас более того. Я покупал в магазине строительном гвозди, обычные ржавеющие гвозди, и заклепывал флажки, вообще просто это, конечно, смешно, на обычные гвозди, такие, знаете, которыми доски заколачивать, один, диаметром 1-2 миллиметра. Вот. Они ржавеют.
Поправлюсь, извини, Андрюха. Да. Я тут оговорился, да. Когда задавал тебе вопрос Романа. Рома, конечно же, из Феодосии. Я сказал, из Севастополя. Рома, прости, пожалуйста, я знаю, что ты из Феодосии.
Нет, не знал. Саня, ты не знал.
Оговорился. Да как это я не знал? Все, давай, погнали дальше.
Ну вот, то есть флажки, фиг знает, какие у меня есть флажки, такие я и ставлю. У меня там какие-то флажки остались, там еще бушовские, какие-то там омаровские, валяются у меня в коробочке. То есть фиг знает флажки. Они флажки-то расходники у меня постоянно, потому что приходится рыбу вытаскивать, эти флажки я постоянно ломаю. Почти у меня минус один гарпун почти на каждой охоте, так или иначе. Минус один флажок, потому что с групперами именно так и происходит, потому что там очень много такой работы физической на дне происходит. Когда рыбу надо вытаскивать, поэтому эти флажки, это они просто и в рыбе остаются, блин, и там просто там, ну, короче, и, ну, их клепай их как-нибудь, гарпуны разные, а Димины ружья, они очень хорошие, ничего там говорить.
Ну, про длины, я так понимаю, вряд ли мы сейчас тут сможем так прям такой расклад дать, у тебя же одна длина, да?
Ну, я так скажу, я об этом задумывался, конечно, тонкий карбоновый ствол, или алюминка даже, или даже если это алюминка, да, то, конечно, в проводке легче, чем роллер. Он потоньше, у него пассивная масса поменьше, его легче проводить. Но для меня точность, дальность, резкость выстрела Диминого роллера, она перекрывает вот этот небольшой минус. Ну, потому что в вопросе, в общем, был ответ, на самом деле. Ну, конечно, алюминичка какая-то кругленькая, да, или карбончик. С обычным стволом кругленьким, маленьким. Ну, конечно, она, у нее пассивная масса намного меньше. И, конечно, его проводить легче. Провести его легче. Естественно, в горизонте его водить легче. Поэтому, да, но зато из роллера, извини меня, я вижу Дэнчича там, я с 5 метров там, или того же Амберджека, я там с 5 метров стреляю, он и 10-килограммового там Амберджексона пробивает насквозь. Понимаешь, этот роллер. Вот. А с какой просто резинки вот из 5 метров 10-килограммового пелагика пробьешь насквозь? Mm-hmm. Нужно две резины ставить. Как только ты поставишь две резины, у тебя будет сильная отдача. Ну и пошло-поехало далее по списку. То есть, ну это ж понятно.
Короче, все, да? Роллер-гангстер ты, Андрюха.
Ну, роллер, я, да, Димин, я фанат Диминых роликов. Это крутые ружья. Весь сезон сейчас я охотился с его 90-м. Димочка, будешь слушать, тебе привет, огромное спасибо. Ну, у него потрясающее оружие. Я могу сказать так, у меня был случай, это чистая реклама Димы, но это факт, это правда. То, что я сейчас расскажу, это правда. Значит, я охотился в прошлом году на Майорке с Хави Лопесом. Хави Лопес – это, ну, это член сборной Испании, там призер чемпионата Испании, самый глубокий парень.
Авторитетный такой мужчина.
А?
Авторитетный мужчина.
Это не просто авторитет, это чемпион Испании по фридайвингу в прошлом. Это человек, который охотится 60. Который охотится 60, это профессионал, это ученик, как и я, ученик Петра Себастьяныча. Ну, мега крутой парень, мега крутой, просто. Вот. И при этом очень характер у него такой хороший. Вот. И Педро ржет все время там, ха-ха, кибер, он на все роллеры там говорит, да, это кибернетика, ха-ха-ха, там это все там, и бросьте вы. Это все от лукавого, он любит говорить. Вот. А Хави мы как-то хоть с ним вдвоем, без Карбонелла. Вот. И была точка, там много сарг было еще на Майорке, на юге. Вот. И Хави говорит, слушай, а дай я с твоим роллером нырну. Вот. Он нырнул, взял с Диминого роллера саргу, ну, я не знаю, там такой грамм 400-500. Ну, ему надо было стрельнуть, то есть дело не в сарге. Эта сарга-то никому не нужна, по сути, полукилограммовая. Просто ему нужно было выстрелить. Вот он выстрелил где-то с 5 метров, попал точно в центр этой сарги. Он говорит, ой, мой бен, то есть очень хорошо, очень хорошо. Вот. И они говорят, мой нервиозо, то есть это очень как бы резкий выстрел. Они говорят, нервиозо, нервный, то есть резкий выстрел, да, очень. Он говорит, очень хорошо. И потом, на следующий день мы охотились втроем, Карбонелл, он и я, мы охотились. И снова я с этим роллером, я взял роллер, потому что в лодке всегда куча ружей, да, можно любую брать, там, я не знаю, Педрино ружье, там, у Хави, он Кресси Тим, его спонсирует Кресси. Там любое ружье ты берешь, с кем хочешь, таким ныряешь. Там лежит там пачка оружия. Вот, я там взял Димин роллер, и Педро снова, ха, ты опять с этим роллером, я типа там что-то там на... А Хави Лопес говорит, эй, Педро, говорит, типа, я вчера из него стрельнул. Педро говорит, ну и чего? Он говорит, очень хорошо, говорит, мне очень понравилось. Говорит, крутое ружье-то. Ружье-то, потому что для них это ноунейм, но они не знают Диму Писарева, да, они видят, что у меня какой-то роллер, я из России, российские охотники никаким авторитетом у них не пользуются вообще, абсолютно, то есть говорить о том, что там и в России кто-то умеет делать крутые ружья, это для них, это все, что мы скажем, что где-нибудь в Эфиопии выпускают очень крутые там ракеты земля-воздух, понимаешь, там? То есть это вряд ли для них, тем не менее Хави говорит, блин, Педро, это крутое ружье у него, я из него вчера стрелял. Что-то Хави Лопес, учитель сборной Испании, Димин ружье, очень понравилось. Я эту историю не придумал, это, ну, как бы, правда. Вот так, давай дальше.
Ну, давай. Ладно, погнали. В общем, ну, про местных ты как-то так уже краешком коснулся, про местных рыбаков-охотников. Ну, может быть, есть что добавить по этой теме?
Ну, вот, я добавлю вот что. Я первый раз такой... Ну, это было немножко тоже и в Испании, но сейчас вот впервые, когда я столкнулся с тем, что... Из-за того, что очень мало рыбы, а у профессионалов, ну, они кормят семьи, да, то есть им надо ловить рыбу, чтобы содержать там свой баркас там какой-то там, свою семью и детей. Были такие моменты, такие неприятные, вплоть до того, что вот я, например, расхожусь бортами, я иду на рыбалку, а какой-то мужик на профессиональном баркасе возвращается там, возвращается, он там снял свои переметы, я не знаю, там, или сеть, или чего-то. И там, ну, принято вообще, когда вот везде на Средиземке там идет рядом лодка с тобой, рядом. Ты ему там, о, там, привет, типа, знаешь, рукой машешь. Люди видят, да, что, в принципе, или я, если в костюме или еще чего-то, люди даже не отвечают, люди даже не здороваются с тобой.
То есть они тебя принимают за браконьера, да, фактически?
Да нет, дело не в том, что браконьера. Они просто понимают, что, ну, они-то местные, они там, в общем, люди друг друга все знают. Все равно какие-то деревни, там такое все. Вообще на воде почти всегда люди там, ну... Они видят, что я приезжий. Они видят, что мой риф там им не знаком. Там, они меня не знают. То есть я не из их деревни. Я не их кореш. Я приехал долбать их рыбу.
Которая и так уже нет у них.
Которая и так уже нет давным-давно. И они вот даже не здороваются явно. То есть это такой, знаешь, момент... Не то, что они не здороваются, что чего-то там, а именно пренебрежительно не здороваются. Видно, что у них рожа такая, знаешь, такая, типа, да пошел ты. Понимаешь, там, привет, да пошел ты. Понимаешь, там. То есть, ну, вот то есть с этим такие... Да, тут я столкнулся прямо вот с таким моментом, что люди такие на грани агрессивности настроены, то есть настолько мало рыбы, настолько это... как тебе сказать, то есть такой предмет культа, а тем более групперы, да? Что люди там, потому что они не здороваются с тобой даже на воде.
Слушай, вот. А вот, кстати, интересно, вот мне сейчас пришел в голову такой вопрос. Вот как ты думаешь, эта ситуация вообще поддается какому-то разрешению? Я имею в виду ситуация с рыбой, вот на Средиземке, у нас на Черном море, именно с рифовой. То есть это все теперь вот стоит о ней забыть или же можно ее как-то возродить, эту рыбу?
Ну, они решают этот вопрос как? На Канарах, например, на Майорке и далее по списку. Они решают этот вопрос рекреационными зонами. Вот, например, Тенерифе, да? Я, по-моему, присылал тебе карту Тенерифе, когда там охотился. Там весь остров он как зебра, такими полосами. Можно, нельзя. 10 километров можно, 10 километров нельзя.
То есть вот тут групперы там размножаются, никто их не трогает, все нормально. Да. Вышел за границу, извини.
Да. Да, да, если тебя поймают в рекреационной зоне, это будет там 500 евро штраф.
Нет, я про группера говорю, если группер
да, вышел да, из да, своей... Да, закрывает зону большую с хорошим рельефом. Вот, например, на Тенерифе, 10-километровую, где очень много красивого рельефа, где очень много камней. И просто берут тупо, полиция закрывает на несколько лет для охоты. И, в общем, местные, как я видел, они, в общем, соблюдают это, потому что неприятности никому не нужны, а штрафы очень высокие. Ну, вот они решают вот так. Я думаю, что да, это очень смешной случай был в Испании на эту тему. Там острова. На юге Майорки есть несколько островов. Кабрера, по-моему, называется. Я не помню, Драгонера, Кабрера, не помню точно. Вот. И там была статья в газете, в какой-то там, какая-то там «Правда Пальмы», «Пальма де Майорки», столица какая-то такая вот комсомольская. И там была огромная статья, что вот на этой Кабрере, на этом острове, начали всплывать больные групперы. То есть... Вот, и там какой-то вирус у них, целая статья, мне Карбонел показывал, что вот дохнет рыба, какой-то там у нее желудочный какой-то там, я не знаю, что палочка, грибок, я не знаю что. И Карбонел сказал так на эту тему, говорит, просто им нужно вызвать доктора, говорит. Я, говорит, туда пойду и вылечу их очень быстро, всех этих групперов.
Доктор Карбонел скоро.
Да, он говорит, просто им нужно, говорит, доктора позвать. И я немножко там поныряю, говорит, и они друг с другом общаться не смогут, потому что их не будет там столько. Вот. И не будут друг друга заражать.
Говорит, надо Малеха просто... подлечит.
Да, я, говорит, их могу вылечить, просто им надо, говорит, меня позвать. Говорит. Очень смешно, я просто очень смеялся. Ну, вот так. То есть, да, есть рекреационные зоны везде, и в Испании, и, например, на Тенерифе, там, и, в смысле, Майорка. И вот она, кстати, на Крите вообще... Отношение в Греции меня удивило. У них, знаешь, вот с одной стороны жесткие допуски по размерам рыбы. Запрещено фонарь. Если у тебя найдут фонарь, это будет штраф в сотни евро. Вот. То есть вот это жестко. Да? С другой стороны нет лицензий. И, конечно, безумное количество рыбаков. И я видел, что в порту продают рыбаки групперов, снятых с переметов, потому что у них поводки из пасти торчат, отрезанные поводки. То есть это рыба, пойманная на перемет. Очень маленьких. Там не то, что 45 сантиметров. В них и 35 сантиметров нету. Там групперы, я не знаю, по 600, по 700 грамм рыбаки продают. Но они, видимо, это аргументируют так, что ну, мы же не можем контролировать, какой группер у нас попадется на перемет. Это же крючки, да? Он клюнул, потом он за ночь, пока стоял перемет, сдох. Мы перемет подняли. Вот там маленький группер. Вот. Но это как-то, не знаю, то есть вот, то есть, а переметов ставят очень много. То есть перемет, понимаешь, длинная
линия. Ну, с рыбаками, понятно. А про охотников ты сказал, что как-то особо их там и не встречал, да, толком?
Я ожидал, да, что будет намного больше подводных охотников. Но рыбы очень-очень мало. Очень-очень мало.
Соответственно, это и охотников, как бы, мотивации.
Соответственно, нет? Да. То есть, ну да, в берегу можно встретить каких-то маленьких групперов, там таких, там, я не знаю, там до килограмма. А чтобы брать рыбу зачетную, там, то есть групперы такие, там, от 2,5-3 килограммов и наверх, тут надо уже уходить, там, много километров в открытое море, что я и делал, там, все охоты были там от берега, там, ну, минимум 2-3 километра от берега, это минимум в основном, ну,
кстати,
и больше,
пишет в чатике Александр Светков, когда волков перестреляли, все олени в лесу больные. Видимо, ну, это из этой же серии.
Ну, вот так. Ну, вот.
Да, не работает естественный отбор. Начинают заражать друг друга.
Да, ну это... ага, да, давай дальше. Ага.
Тебя Дима Левский спрашивает. Некоторые охотники наблюдали в Греции стаи групперов по 15 штук. А ты видел?
Это я понял, о чем он говорит. Дима стебется. Да нет, конечно. Конечно, нет. Какие в жопу 15 штук? Это другие охотники, они из другой, этот, они из другой обоймы. 15 штук. Там одного бы, Димочка, дорогой, там одного бы увидеть нормального, понимаешь? О. Не, ну, да, нет, я не видел по 15 групперов, нет, я такого не встречал.
Ну, где-то не там нырял, наверное. Ладно.
Наверное.
Кстати, вот Илья Хуртин пишет, что на острове Специи сообщался с рыбаком обычным, он с удовольствием общался и рассказывал о рыбах, где искать, интересовался моими успехами. Ну, видимо, нарвался на
разные
позитивного
люди.
Товарища.
Много было ребят, с которыми я нормально общался, много было и таких тоже, которые, да, с удовольствием рассказывали мне, как-то даже на карте что-то пытались как-то там объяснить, хотя очень призрачно, но я видел, как бы, ну, у меня-то глаз наметан, я видел, что рыбаки в порту, когда я там со снарягой с ружьями гружусь в риб, было видно, что люди смотрят, как сказать, ну, знаешь, без особой любви. Потому что, это деньги. Это
будете очень... проходить мимо, проходите, да?
Да, эта рыба очень дорогая, что там говорить, ее очень мало. У людей экономика завязана на этой рыбе, на групперах и так далее. Ну, нафиг им надо? Ну, вот я не знаю, ну, представь себе, да, ты моешь золото в ручье, да, пришел какой-то кент, понимаешь, там приехал там какой-то там иммигрант или какой-то турист и говорит, слушай, кстати, старичок, а ты не возражаешь, если рядом с тобой золотишко помою здесь? Я тебе не помешаю? Понимаешь, ты скажешь, слушай, давай-ка, иди, давай, до свидания.
Ну да.
Ну, то же самое и там. Никто там не рад тебе, понимаешь, видя, если тем более, а тем более, и, ну, как бы, ну, понятно, потому что это деньги. Рыба – это деньги там, и это жизнь у людей, это экономика, поэтому... Нет, в основном люди... к туристам таким вот, если они видят, что... А по моей снаряге видно, что я с рыбом там, видно, что я там не... Ну, не какой-то там, знаешь, там левый пассажир. Я конкретно приехал охотиться. И понятно, с чем. То есть, нафиг им это не надо, по большому счету. Ну, так откровенно. Ну, что там, будем...
Хорошо. Ага. Понятно с этим. Погнали дальше. Какие были интересные находки под водой?
Да, очень хороший вопрос, Саня. Ну вот впервые в этом году, как раз когда вот мы ушли вот 20 с лишним километров от берега, значит, в море, у меня была очень интересная точка, там такая с хорошей ступенью интересная, глубина 45 метров была. Я ее прошел, никакой рыбы я там не увидел. Там была полная пустыня, хотя был интересный рельеф, красивый. Рыба там могла жить и когда-то жила, конечно же. Вот. Я нашел там целую амфору, впервые полностью целую древнегреческую амфору. Вот она была вросшая в дно, прямо с горлышком, с двумя ручками. Потому что я фрагменты и на Майорке находил фрагменты, ручки там, горлышки, какие-то вот такие вещи. Но там я нашел впервые в жизни целую амфору. Полностью сохранившуюся.
Ничего себе.
Вот. Я не стал ее поднимать, потому что это чистый криминал, это делать запрещено. Если полиция у тебя найдет в машине вот такой вот артефакт морской, ну, это уголовное преступление. Хотя ее можно очень дорого продать. То есть ее спокойно там в пределах 500 тысяч евро можно продать. Ага. Вот. И мне потом уже сказали местные ребята, там знакомые мои, они говорят, слушай, а что ты, давай, мы там заработаем денег. Я говорю, не, ребята, это... Я говорю, я поднять могу, вы на катере подойдите, заберите у меня ее.
Я тут не при делах.
Да, с русскими номерами. Я такие штуки перевозить не собираюсь.
Да, русская мафия скажет. Хорошо, так, вот Конрад Михельсон тебя спрашивает. Какую рыбу, кроме групперов, амберджеков и дентичей, ты еще видел?
Я не видел, я подстрелил там на удивление два для меня совершенно огромных триггерфиша. Триггера, то есть эти, как они называются, спинороги. Вот. Как говорил Леденко, спинороги в Испании, когда был чемпионат мира. Они были оба больше 2 килограммов. То есть, чтобы понимать, вот сложный зачет на чемпионате мира в Вига в Испании, это спинороги были, если не ошибаюсь, от 900 граммов. Вот. Кило 100 у меня были там зачеты. Это как бы был хороший себе спинорог. Вот. Там я посадил два спинорога, я фотки тоже вышли, я их не выкладывал в интернет. Один 2200, другой 2350. Монстры, просто монстры. Тоже был очень красивый выстрел, очень дальний, из диминого роллера. Я лежал, кстати, на дентиче. Глубина была 28 метров. Очень солнце хорошее было, очень хорошая была прозрачность. Такое плата каменная, красивая. Вот. И там были дентичи. Я пытался взять его, дентичи, вот. И вышел, я смотрю, на меня идет амберджек. Вот такой килограмм 7-8. Я думаю, о, класс. И идет на меня так заинтересованно. Вот, и я думаю, какой кайф. А потом амберджек поворачивается, и я вижу, что у него жопы-то нет. он круглый и короткий. И я понимаю, что это идет огромная голова, как у амберджека издалека, а на самом деле это просто самый обыкновенный триггер, обыкновенный себе спинорог. Я его стрельнул, вот, тоже там был такой 5-метровый классный такой выстрел, я тоже Диму вспомнил сразу в суе. Вот, очень кайфово, далеко гарпун. Спинорог, у них же шкура, у них нет чешуи, у них очень крепкая такая свиная шкура, их рыба-свинья еще итальянцы называют. Вот. Его пробило насквозь, энергии у гарпуна хватило, хотя очень дальний был выстрел. То есть были спинороги, вот несколько таких, больше 2 килограммов, я вышлю фотографии. Вот. И я видел один раз, был выход группы, вышли 4 или 5 пиламид, такие где-то под, не знаю, ну, может, под 3-шки пиламиды. Но там была такая смешная очень, ну, короче, вне шанса атаки вышли пиламиды, но до меня дошли... метров 7-8, и так по дуге ушли, куда им надо было. Там невозможно было по ним стрелять. То есть я видел пиламид интересных, я стрелял вот этих еще, вот этих вот, как они, спинороги. Вот, да, были дентичи, там амберджек, там ив, и групперы, вот разные всякие. Стир много было, было несколько черных групперов. А в основном, конечно, это бурые групперы, охота на бурого группера была.
Хорошо. Так, погнали дальше. Самая запомнившаяся охота.
Самая запомнившаяся охота, это была самая короткая охота в моей жизни одна. Это было просто какое-то такое чудо, такое маленькое для меня. Вот, у меня был день, вот, когда я, ну, что-то стрельнул, но нашел на 38-39 метров глубина была. Нашел стиру, очень большую стиру, что понятно. Но я говорил, что стира это... Вот 1,5 килограмма стира, это уже как бы желтый группер, да? Это класс, это хорошо. Вот, 2 килограмма, это вообще шикардос. Вот, потому что стира это не бурый группер. Она не вырастает до свинячих таких размеров огромных. В принципе, своему, да? Как, я не знаю, там, как заяц не вырастает до размера бегемота. Вот, стира это там 2 килограмма, это взрослая уже половозрелая охеренная особь. Вот я нашел стиру на 3 килограмма, 3, мне показалось даже, что она 3,5. Вот. Но она очень осторожная, это плавающие, они любят уплывать, они такие, у них безобразное поведение, они очень плохо себя ведут. Вот. И взять я ее не смог. То есть вот, была охота, я эту стиру взять не смог. Я неправильно сманеврировал, там можно было придумать там с ней, там можно было ее и в первый раз стрельнуть, но я допустил там одну ошибку при сближении и так далее. Но, короче говоря, но точка-то осталась, в общем, точка-то осталась, этой стиры, вот. И потом через несколько дней мы пошли на рыбалку, был шторм, были волны с барашками. И был сильнейший ветер. Ветер был примерно 20 метров в секунду, или там не знаю сколько, ну ужасный, шквальный ветер. И мне жена сразу сказала, блин, она, ну как бы лодка рулила она говорит, капитан, холодно.
Капитан, да, сказал... капитан
сказал, холодно, тяжело. Вот, и как бы, ну, лодку уже разворачивает, рип постоянно. У него такая приличная из-за баллонов парусность. То есть, ну, как бы, ей в сильный ветер. Ну, сам понимаешь, такое на катере в шторм и в сильный ветер, да? Вот, и я говорю, ну, понятно, что ты сегодня намучаешься со мной и так далее, там, вот, у меня были какие-то наполеоновские тоже планы там, и я говорю, ну, ладно, давай вот точка у нас отмечена, давай я нырну вот на эту стиру, я посмотрю, что там, как-нибудь с ней, вот, вот, ну, и без разныра сразу я нырнул вот эти вот 38, там, 39, вот, 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 короче, я стрельнул эту стиру, вот с первого ныра я эту стиру нашел, и чудом, невероятным чудом, тоже вот Диме опять спасибо, я с Диминого 90-го роллера, с колоссальной дистанции, я ее стрельнул где-то с 5 с лишним метров, вот, я ее достал. Причем я стрельнул ее так, что длины у меня не хватило у линя, у меня флажок открылся в ней.
Ничего себе.
Ты понял ситуацию, да? Угу. То есть на максимум я ее стрелял просто по самой неболусе, с нереальной дистанции. И флажок открылся в ней, не хватило, то ли, я не могу сказать, но очень далеко было, либо длинной лески не хватило, либо энергии не хватило у гарпуна, чтобы флажок открылся за корпусом. Флажок открылся в ней. Вот. И уже я там ее как-то хватал уже в воде, доткнул гарпун. Короче, с одного ныра эту я вышлю фотку этой рыбы, и там видно, что там волны с барашками, там шторм. В общем, на 3 килограмма эта стира оказалась. Это для стира, это вот стира 3-килограммовая, Это то же самое, что взять группера там, на пятнашку Бурова. Это мега большая рыба трехкилограммового стира. Это очень взрослая рыба, очень умная. Это была огромная радость. И я вышел с этой рыбой после первого ныра. Я говорю, все, поехали домой, рыбалка закончена.
То есть ты оторвался по полной вот одним этим эпизодом.
Ну, я очень хотел ее. Я с той еще охоты с предыдущей, я очень хотел эту стиру. Мне очень захотелось ее. Вот я очень был, я возбудился. У меня на нее, как говорится, встал. Мне хотелось, потому что я видел, что желтый очень хороший, очень взрослая рыба. И такая очень спортивная, очень аккуратно она себя ведет, великолепно выдерживает дистанцию. И она очень большая для желтого группера. Ну, я говорю, я фотку выше, там будет видно. Вот. И вот эту рыбу мне очень захотелось. И когда я с первого ныра, мне невероятно повезло, и хватило техники, и хватило опыта ее стрельнуть, я просто вышел, ну, трехкилограммовый группер, я говорю, все, все. Я переодеваюсь, мы идем домой, потому что невозможно, ветер просто нереальный. Вот. И у меня жена говорит, фу, блин.
Хорошо, что ты его стрельнул.
Какой ты молодец. Потому что невозможно. Ну, холодно, ветер, волна. Вот. Вот это была самая охота из одного ныра. Это единственная в моей жизни такая охота была. Вот. Пришлось 5 километров возвращаться до берега. Снова на слип. Лодку поднимать и ехать домой. Ну, вот так.
Ага. Давай. Слушай, ну следующий вопрос про самый запомнившийся выстрел. Он как-то коррелирует с этим рассказом или был еще какой-то выстрел?
Это был очень интересный выстрел, да. Абсолютно максимальная дистанция, я говорю, потому что флажок даже открылся в рыбе. Флажок открылся в рыбе. Чудом ее удалось сохранить, потому что там, видимо, гарпун задел. Все-таки там либо спинной мозг, может быть, немножко задел. Там. То есть она дергалась, но не так сильно. А самый запоминающийся выстрел, конечно, однозначно был по Амбер Джексону. По Амбер Джеку, по Сервиоле. Однозначно, потому что это было очень красиво. Выход рыбы был очень красивый. То есть вот я вылез из этого камня, тоже 40 метров глубины. Белый песок, очень светлое дно. Очень светло было на дне. Такое ощущение, что где-то я в тропиках ныряю. Такая, знаешь, голубая вода. И выходит, и этот амберджек вышел так против часовой стрелки. Вышел так на хорошей дистанции от меня, на большой скорости. Вот. И уже в толще, я его в толще стрельнул. Я просто, ну вот, он катушку... Я попытался линь придержать. Мне обожгло перчатки. С такой скоростью катуха вертелась. Вот. И очень красиво такой выстрел, он очень кайфовый был. Uh-huh. Вот это был самый запоминающийся, самый красивый выстрел по амберджеку. Uh-huh. Вот. И чудом удалось, на самом деле, тоже рыбу сохранить, потому что я вышел фотографии, там видно, что гарпун лег выше позвоночника, высоко к холке. И на самом деле, конечно, рыба тоже имела шанс сорваться легко абсолютно, но нет. Но не сорвалась. Вот это был самый такой 100% запоминающийся выстрел. Да, Саня, давай дальше.
Давай. Хорошо. Что ты можешь нам сообщить по вопросу снаряги?
По поводу снаряги. Ну, про Димина ружье
мы его... Частично, да, мы поговорили, но... Ага. Давай уже полностью.
Ну, да, спасибо еще раз Диме Писареву. Великолепный роллер, конечно, без разговоров. Не было ни одного случая, чтобы были какие-то самострелы. Вот. То есть это ружье меня, конечно, радовало. Что там говорить? Вот, это раз. Второе, G55, голый костюм от Спора САП. Вот, надо благодарить, конечно, Омер САП СПИ, моих спонсоров. Великолепный костюм голый. Вот, потом я сейчас использовал, впервые в этом году использовал, когда была холодная вода. У меня голый костюм подсевший немножко, он такой немножко более холодный. Я одевал там, вот фотки я в Фейсбуке выложил, там костюм, как у наш президент, щуку стрелял, в котором такой же, в принципе. Это Blackstone, это Omer Blackstone, он такой камуфляжный. Вот я его использовал, ну, прикольный костюм, в принципе, он довольно удобный. Но это не голый, но тоже в нем кайфово. Вот его... Ну и Leader Fins, чистый карбон, лопасти Leader Fins. Вот тут вот, кстати, по поводу Leader Fins нам можно немножко остановиться. Потому что лопасти я запощу в ближайшее время в Фейсбуке. Надо просто посмотреть на эту лопасть, в котором она у меня состояние. Она вся, у нее все края, они у меня без отбортовок. Они просто уже в таком состоянии, как будто их, я не знаю, как будто их... Я не знаю, насиловала стая дикарей просто, понимаешь? Uh-huh. Все изодраны, все исцарапаны, все у меня избиты края, но ни одной трещины. У меня ни одной трещины не дал лидер финцевский карбон. Это тот элемент снаряги, о котором я не думаю. Значит, есть такие вещи, которые настолько надежные, что ты о них не думаешь. Вот лидер финц, вот этот карбон у меня, я просто одеваю и ныряю. Я знаю, что там с постоянным весом в константе я ныряю, или там с переменным весом. Эта лопасть меня так или иначе, она меня тащит. Вот. Очень хорошие лопасти, великолепно. Я очень доволен лидер финцем. Вот этим карбоном от лидер финц. Макс Меркури, тебе привет и огромное спасибо за твое творчество, за твое производство. Великолепные лопасти. Вот, то есть это такие, знаешь, вот лопасти no limit. То есть я знаю, что я могу нырять на полтинник в них и нормально работать, и комфортно, и они гребут так, как надо. Вот просто так, как надо, они поднимают. Не тяжело, не слишком легко и не тяжело. И мой вес меняется, да, потому что там периодически и с переменным весом я ныряю. Но, тем не менее, не было ни разу, чтобы я какие-то претензии вот к этим лопастям испытывал. Вот они работают, как мне надо. И я поэтому об этом не думаю. Я просто не думаю об этом. Вот, вот о ластах я не думаю. То есть вот, лидер финс...
А галоши какие у тебя?
У меня Омар, у меня Стингрей, калоши Омар Стингрей, G55, голый костюм и Дип.
Сейчас попробуем его еще раз набрать. Да, Андрюха.
Ага, Саша, да.
Да, что-то у нас засбоило.
Ну вот, Дим, есть какие-то вопросы. Ой, Саша, Дим.
Включи камеру.
Я с этим Димой Писаревым уже. Вот, давай этот
человек. Дима икает уже, икает. Включи, пожалуйста, изображение. Мы тебя не видим.
А я вроде бы... А что такое?
Нажми
я
там
вроде...
кнопочку, чтобы включилась трансляция.
Сейчас ты должен видеть видео. Меня. Не видишь ты меня?
Не-не-не, у тебя она, видимо, не включилась.
А я нажал камеру.
Штукенция.
Ну... Он мне показывает, окошко мне показывает. Я себя сам в окошке вижу. Тебя не вижу, а сам себя вижу.
Странно. А я вот, например, тебя не вижу почему-то.
А я себя вижу. Это у тебя, Саня, это у тебя. У меня камера нажата, и я себя вижу в окошечке в контрольном.
Давай еще раз попробуем. Ага.
Давай сбрасываем.
Так, спокойно, ребята, не волнуйтесь. Сейчас все будет. Так, хорошо, вот теперь ты есть, отлично.
Отлично, давай
да.
дальше.
Ну что, погнали. Хорошо, следующий вопрос такой. Были ли у тебя какие-нибудь вопросы, связанные с декомпрессией? Поскольку охотился ты на достаточно больших глубинах.
Да, 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 с декомпрессией был один день. Один день был, я, честно говоря, немножко так... Немножко я так поднапрягся. Там это связано было тоже с дентичем. Я нашел тоже там 42,2. Я нашел интересная плата 42,2 метра вот, глубины. Я нашел там дентичей красивых. Вот. Но какие-то они были необщительные. Вот. Я там, наверное, час, полтора часа. Я нырял на эти вот там 43 метра, я нырял на эти полтора часа с маленькими паузами. В итоге у меня начало вырубаться зрение, я начал слепнуть. Это было там человек, у меня знакомый на Майорке, там не карбонел, другой человек, тоже профессионал, он полностью ослеп. У него полностью глазной нерв остановился из-за вот этой декомпрессии, из-за азота. Он полностью ослеп, и только, пройдя декомпрессию в камере, только после этого у него вернулось зрение. Вот. Я сначала не понял, что происходит, а потом, когда мы уже пошли, когда пошли в порт, мне жена говорит: смотри, вот там какая-то лодка, там какие-то рыбаки мне показывают, и я врубаюсь, что я не вижу, катер от нас в 100 метрах. А я не вижу, что за катер. Я не вижу рипа-то или пластиковая лодка, катер. Я не вижу вообще. 100 метров я не вижу. То есть я вижу, что что-то, какой-то объект на воде. Но у меня размытый настолько, что я 100 метров до лодки. Потому что у меня, в принципе, нормальное зрение. Я не вижу ни людей. И я не вижу, что за катер. Я не вижу берега. Я вообще на дальние расстояния перестал видеть. У меня вот дальнее зрение полностью выключилось и восстановилось только на следующий день.
Ну, ничего себе. Ну, ты ничего не обращался никуда, да? Никакие там барокамеры, кислород?
Нет, барокамеры я не обращался и даже не представляю, где там это можно было сделать. Но это было чистое, это был чистый азот. Это была чистая кисоночку я хватанул. Потому что, ну, я видел, что я чищу. Я немножко загнал темп, а 43 метра, это, в общем, глубина приличная. И там были такие лежачие нырки с длинными паузами на дне. Вот. И, короче говоря, да, я начал слепнуть. Вот после этой охоты у меня было несколько часов, когда я...
То есть ошибка была в том, что ты слишком мало отдыхал между нырками, да?
Я мало отдыхал, я завелся, плюс это был конец дня. Уже было 4-5 часов нанырено. Вот, да, это была ошибка. Это была ошибка, нужно было остановиться намного раньше.
Слушай, а почему кислород не берешь в лодку?
Кислород – это целая история, но у меня не было сейчас кислорода с собой. Было бы здорово, если я подышал бы к кислороду, меня бы отпустило бы сразу же, это понятно наверняка, ну, точно. Но у меня не было сейчас, я не возил, хотя на самом деле возможность была взять с собой кислород, с России привезти. Но не было. Саш, не было.
Угу. Хорошо, я тебя понял.
То есть проблемы с декомпрессией были. Реально были. Вот одна охота была по моей собственной вине.
Угу.
Я себя сам, ну, загнал, короче, сам я себя. Да, да. Давай дальше. Еще есть у нас вопросы?
Ну, в принципе, это был последний вопрос. В конце, как ты знаешь, когда я свои вопросы исчерпываю, я предлагаю всегда... Если что-то я забыл спросить, а у тебя есть что добавить, то давай.
Да все, мне кажется, мы все обсудили с тобой. Большое спасибо ребятам, всем привет. В принципе, про бренды, которые мне помогали, я все уже и так сказал, да? Вот, поэтому, так сказать, Олегу Гаврилину большой привет и большое спасибо за помощь тоже. Ну, вот так, наверное, да. Про Диму Писарева я сказал уже раз 200. Вот, Макс Меркури, лидер Финс, всем огромное спасибо за поддержку, за помощь. Как бы и тебе, Саня, конечно, как всегда, пожелаю уже традиционно проекту «Водолаз Радио» процветания, огромной аудитории. Вот, и как бы и новых интересных репортажей, чтобы как можно больше интересных людей приходило к тебе на интервью, и чтобы это приносило людям пользу, чтобы это людям приносило пользу, полезную информацию, чтобы все получали удовольствие и радость от твоего проекта, Сашенька дорогой. Ну и тебе спасибо за доверие.
Ха. Вот так. Андрюха, ты скажи, ты своих целей достиг этой поездкой? Ты доволен? Ну, вначале я это спрашивал уже, ну так, подытожим немножко.
Ну, это было, на самом деле, вот об этом, да, я хотел сказать. На самом деле, это было очень для меня такое, я нервничал, потому что 5 лет я нырял в Испании, нырял с местными профессионалами там испанскими. И я до конца я не понимал, смогу ли я все это сделать сам, собрать всю эту информацию, весь этот опыт многолетний, получится ли у меня это все. Понимаешь, то есть, как бы поехать и стрельнуть там, я не знаю, за месяц одного группера или одного дентича, это понятно, что получится, да? Или двоих. Задача стояла регулярно, каждый день брать зачетную рыбу. Угу. То есть нормальных зачетных групперов, там таких, я имею в виду, там 3 килограмма и выше, да? Там 2,5-3 килограмма и наверх. Там дентичи, там 1,5-2 килограмма и так далее. Вот каждый день брать такую рыбу. Я не знал, получится или нет. Я честно скажу, я не знал, получится или нет. Но получилось, в общем.
Ты выполнил свой план или перевыполнил?
Саня, я перевыполнил, конечно, потому что... Ну, я пришлю тебе еще там фотографии. Я еще ничего особо, на самом деле, в общем, и не постил, на самом деле, с этой поездки.
Давай, конечно. Мы все фотографии обязательно выложим. Ну, вы в Андрюхином в Фейсбуке, ребята, конечно, их увидите.
Ну, их... в итоге рыбы было меньше, чем я предполагал. А результаты получились лучше, чем я предполагал.
Вот тебе Дима Левский задает вопрос, который я хотел задать. Если выбирать еще раз, то в Испанию или в Грецию?
Я не знаю, и туда очень хочу, уже скучаю по Испании, конечно, тоже там очень круто, но я не знаю, но Греция, все-таки надо понимать, что греки очень близки к нам, очень хорошие отношения у греков. Для испанцев к нам относятся, как и вся Европа, они относятся нас к нам предвзято. Ну, потому что русские. Ну, понимаешь, какой... Ты же прекрасно знаешь, какой имидж у русских людей в Европе, правильно? Ну, все у нас бандиты, у нас по улице ходят медведи. Мы утром как завтракаем? Мы выпиваем стакан водки. Бутылку. Это наш завтрак. В понимании... Ну, а может, и бутылку, да. Вот. Это русский человек в понимании европейца. Ну, к сожалению, ну, вот так. Ну, вот такая сейчас риторика у западных СМИ, об этом все знают. Крайне такая антирусская. Это все ну, понятно, кто кому это надо и кем это проплачивается. Но тем не менее. В Испании отношение к русским, оно где-то вот примерно вот такое. Хотя, в общем, испанцы, потому что там отдыхает много русских, они видят, что, в общем, люди нормальные.
Приезжают без медведей.
Я всегда, всегда в Европе вижу русских много тоже, и в Греции в том числе, всегда намного меньше пьяных, чем немцев или англичан. Угу. Русские, как раз я вижу, всегда в нормальном состоянии. Ну, это люди с семьями, это с женами, с детьми. Они всегда нормальные, они всегда корректные.
В общем, тебе психологически, тебе в Греции как бы проще.
Ну, это православная, это наш эгрегор, это наша энергетика, это православная страна.
Все-таки Греция, значит.
С корнями, уходящими в историю, с нашими же корнями. Я говорю, они воевали с фашизмом. Они очень много воевали с турками еще там, да, там, до фашизма. Вот, и очень серьезно. И поэтому, ну, это люди, которые эгрегориально, энергетически, они очень близки к нам. Они очень, отношение к русским действительно очень хорошее.
Хорошо. Вот. Ладно.
Извини, Саша, я закончу. Да, я бы, Дима, хороший очень вопрос. Я бы, может быть, и Грецию выбрал бы еще раз, может быть, да, если будет возможность. Ага, Саня, давай, извини, давай.
Угу. Ну, собственно, понятно по выбору между Испанией и Грецией. Теперь хочется понять, куда дальше путь твой лежит, какие у тебя планы, что ты там задумал?
Ну, я тебе, да, всегда говорю, что не знаю. Значит, ну, я приехал-то 10 дней назад, что там говорить? 10 дней назад приехал.
Ну, ты какую-то страничку там как бы закрыл, да, там... Крестик поставил.
Огромная страница, да, с Зреземкой, из Греции. Огромная, интересная страница. Ну да, 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 надо куда-то. Зимой, может быть, какие-то там, что-нибудь какие-то там, не знаю, придумать, какие-то теплые страны постараться. Ну, как там, не знаю, нужны деньги на это все, время, деньги выбирать.
Пока еще не придумал, короче.
Нет, пока дома, вообще сейчас дома, хочется побыть нормально дома спокойно.
Ага, ну хорошо, но мне просто уже, знаешь, хочется... чтобы я мог чего-то ждать и к чему-то готовиться, что вот Андрюха
сразу
поедет
тебе,
туда.
Тебе первому скажу. Саня, тебе первому скажу, если что-то куда-то намылим.
Хорошо, хорошо, ловлю тебя на слове. Ну да. Что ж, хорошо. В таком случае на этом будем заканчивать. Андрюха, спасибо тебе огромное. Твои эфиры, программы с тобой, это всегда огромная радость для меня. Спасибо, что приходишь на Водолаз Радио, рассказываешь о своих поездках, о своем опыте. Это на самом деле уникальный опыт, ты уникальный охотник. И я очень рад и очень благодарен тебе за то, что ты делишься своим опытом именно на волнах Водолаз Радио.
Так, извини, Саш, так а с тобой по-другому не получается. Многие вещи я, может, и не хочу говорить, понимаешь? Хочу оставить в секрете, а ты выпытываешь. Последний фашист, все до последней точки.
Да, ну я руку-то набил уже, видишь, за столько-то лет. Да ладно, хорошо. Ну что ж, спасибо всем, ребята, кто сегодня слушал нашу программу в прямом эфире, те, кто поддерживал нас в чатике, сегодня нас было очень много. Спасибо вам за ваши вопросы, за вашу поддержку. Также благодарю всех, кто слушает нашу программу в записи, кто дослушал этот выпуск до конца. Большое вам спасибо. Пишите, если у вас какие-то есть вопросы, пишите комментарии. Пишите комментарии на YouTube, пишите комментарии у нас на сайте. И мы попросим Андрея на ваши вопросы ответить. Андрей на такие вещи никогда не отказывается отвечать. Всегда охотно делится опытом и рассказывает все как есть, выдает все рыбные места обычно. Да, Андрюха?
Ой, Саша, ты такая... Ну, правильно, да, будем считать, что так.
Что там у тебя в блокнотике, что-то мы пропустили, нет?
Не-не-не-нет, все наоборот. Все нормально? Нет, все вопросы, которые, в принципе, ты задал, все, все по теме, все, и ребята, которые задавали, все, все грамотно, все. Ну, люди все профессиональные, что там, все, все знают.
Я хочу тебе сказать, что благодаря твоим программам я уверен, что люди становятся более опытными, знающими, понимающими и, соответственно, и ныряют более безопасно, потому что лучше понимают, что они вообще делают. Вот. А ты достаточно откровенно рассказываешь не только о своих успехах, но и о своих промахах, каких-то моментах, связанных там, кто-то, может, и скрыл бы, да, вот про декомпрессию, там, про ту же, про вот такие вещи. За что тоже тебе отдельное спасибо.
Не, ну а чего, если кому-то поможет этот печальный опыт, то, конечно, это очень хорошо, потому что чем меньше будет любых там каких-то случаев нехороших, тем очень хорошо. Это как это один мой знакомый, плюс один к карме.
Безусловно, карма.
Да, Саня, давай.
Ну что, ребята, тогда на этом все. Андрюха, спасибо тебе еще раз огромное.
Будем Саша, спасибо за доверие. Ага, да, спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо за прекрасные вопросы. И всем, конечно.
Если, кстати, ребята, если у вас есть какие-нибудь идеи, о чем еще мы можем поговорить с Андрюхой, о чем его расспросить, обязательно напишите в комментариях, потому что у нас есть идея сделать программу с Андреем, не привязанную к какой-то его поездке, а поговорить немножко более отвлеченно о подводной охоте, о каких-то ее уроках, может быть, в каком-то ее глубинном смысле, потому что Андрюха человек думающий, и у него много есть интересных мыслей на этот счет. С кем, как не с ним, как говорится. Так что пишите, и мы обязательно такую программу сделаем. На этом все. Да. Всем спасибо и до следующих встреч. Это было Водолаз Радио, и сегодня у нас в прямом эфире был подводный охотник, мастер спорта по подводной охоте Андрей Туруханов. Андрюха,
да, пока. Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо всем. До свидания.